находятся над землей, капитальной части, да? Вот они это определяют. Наше дело операторское – обеспечить и организовать. Это раньше было, мы сами говорили, 100 рублей. Но от этого, вот знаете, основной доходной частью не являются билеты.
Ну, понятно.
Абсолютно. Это, ну, просто как бы порядок, что человек заплатил налог, отчислил я, ну, как положено. А основная часть для нас – это иностранцы, которые берут аренду площади. Вот это деньги. А поэтому на билеты мы не делаем упор. Билеты у нас, ну, самые низкие в мире. Ну, я не знаю, в этом году может быть, ну, 350 рублей. Ну, максимум, я так думаю. Еще я не знаю, и никто не знает. Нам скажут, когда госзнак напечатает билеты, и там цифру поставят, и нам их отдадут, а мы по киоскам, тогда я могу ответить.
Ну, в любом случае, это будет цена такая, там, в районе 10 долларов, да?
Да, конечно, но мы не можем больше. Ну, у нас, извините, покупательная способность человека низкая. Как я человеку, ну, даже мне стыдно будет на нем зарабатывать деньги. Если мы говорим, до 14 бесплатно, это очень много значит.
Согласен. К сожалению, наше время заканчивается, приходится это констатировать. Напомню, в гостях у «Голоса России» был заслуженный летчик-испытатель, герой Российской Федерации, почетный президент Международного авиационно-космического салона МАКС-2011 Магомед Толбоев. Магомед Омарович, спасибо, что нашли время.
Спасибо. Я вас искренне приглашаю. Всех.
Спасибо большое. Надеемся, что там встретимся, пересечемся. Напомню, что в студии работал Дмитрий Андреев. До встречи в эфире.
Интервью. Голос России больше, чем радио. ruvr.ru больше, чем сайт.
Хотите узнать о последних обновлениях «Голос России» в сети? Тогда слушайте программу «Голос онлайн». Интерактивный путеводитель по нашей интернет-вселенной.
«Голос онлайн» подскажет, на что кликнуть в первую очередь. Россия – самое крупное государство в мире. Но оно имеет границы. Русский мир безграничен. Поговорим о нем в программе «Русский мир».
Голос России. Еремон. Голос. Нож Гарун Амар Хавакацу Адидасун. Հակուստի կոշիկի և ակսեսուարների նորագույն տեսականին Reebok և Adidas բրենդերից մեկ հասցեում Արամի 3 Adidas ֆիրմային սրահում։ Նորաբակացում արդեն վաճարկում է։ Голос России, Ереван. Գովազդի տեղադրման համար զանգարեք 53 80 87.
В Москве 16 часов.
Голос России. Новости.
Некоторые темы этого выпуска. Дмитрий Медведев уволил переговорщика по покупке «Мистрали». Суд в Бангкоке приговорил двух россиянок из Барнаула к 2,5 годам тюрьмы за кражу в магазине. И Эдуард Успенский продолжает борьбу за своего Чебурашку. Теперь подробности в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Итак, Дмитрий Медведев уволил сегодня переговорщика по покупке «Мистрали». Президент подписал указ об освобождении вице-адмирала Николая Борисова от должности начальника кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения, заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению. Борисов уволен с военной службы. О причинах такого решения не сообщается. В соответствии с тем же указом в российских вооруженных силах произведен еще ряд перестановок. Отметим, что Николай Борисов представлял ВМФ России на переговорах с Францией о закупке вертолета-носцев типа «Мистрали». Владимир Путин призвал сегодня руководство Росагролизинга найти пропавшую сельхозтехнику, а правоохранительные органы разобраться в этом деле. «Прошу оказать в этом полное содействие», — сказал премьер, обращаясь к главе Росагролизинга Валерию Назарову. По его подсчетам, компания не досчиталась более 150 единиц техники, которая должна была достаться сельхозпроизводителям с 50% скидкой. Украина собрала на чернобыльские проекты 550 миллионов евро. Сегодня об этом сообщил президент страны Виктор Янукович на конференции стран-доноров по сбору средств. Ранее сегодня стало известно, что на эти цели 45 миллионов евро передаст Россия, еще 120 миллионов выделит Европейский банк реконструкции и развития. На достройку проекта «Укрытие» на Чернобыльской атомной электростанции Украине недостает около 740 миллионов евро. По делу о теракте в Минске задержан еще один подозреваемый. Источник Интерфакса в правоохранительных органах Беларуси уточняет, что всего на сегодня задержаны 4 человека. Главный исполнитель теракта, сделавший бомбу, его напарник, девушка и новый подозреваемый задержаны в Витебске. Последний, по данным следствия, помогал исполнителю в изготовлении взрывчатки. В КГБ сообщали, что лаборатория, где исполнитель теракта делал бомбу, находилась именно в Витебске, откуда родом организаторы взрыва. Суд в Бангкоке приговорил двух россиянок из Барнаула к 2,5 годам тюрьмы за кражу в магазине. Родители девушек заявляют об их невиновности и пытаются оспорить решение тайского суда. Между тем, некоторые СМИ Алтайского края опубликовали сегодня информацию о том, что барнаульские туристки просто разбили вазу в иностранном магазине. Хозяин попросил возместить 10-кратную стоимость вазы, но девушки отказались это сделать, после чего они были переданы в полицию. Посольство России в Бангкоке сейчас проводит дополнительную проверку по этому делу. Россия выступает за международное расследование фактов о возможной причастности руководства Косово к торговле человеческими органами. Эти факты изложены в докладе ПАСЕ. Сегодня об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим сербским коллегой Вуком Еремичем в Белграде. Иногда и менее значимые преступления становятся предметом международных расследований. Здесь не должно быть никаких двойных стандартов, подчеркнул Лавров. Всемирная продовольственная программа открыла первый коридор для гуманитарной помощи Ливии на западе страны, который проведен из Туниса. По данным ООН, конвой из 8 грузовиков перевез 240 тонн муки и 9 тонн специального высококалорийного печенья. Эти продукты предназначены для снабжения 50 тысяч человек в течение месяца. Ситуация в Ливии вызывает наибольшее беспокойство, поскольку в этой стране запасы продуктов практически на исходе, и страна не сможет обойтись без международной гуманитарной помощи. Совет Безопасности ООН сегодня обсудит ситуацию в Йемене. Там с февраля не прекращаются массовые выступления с требованием отставки президента Али Абдалы Салеха. В понедельник на западе Йемена в городе Хадейда около 90 человек были ранены в результате столкновений между полицейскими демонстрантами. Ранее Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива предложил так называемую «дорожную карту», в рамках которой власть переходит к вице-президенту, оппозиция формирует правительство, но оппозиционеры это предложение отвергли. Еще одно сообщение этого выпуска. Басманный суд Москвы оставил без удовлетворения иск детского писателя Эдуарда Успенского компании «Флэшмастер», которая по лицензии киностудии «Союз мультфильм» выпускала USB-накопители в виде популярных мультипликационных персонажей Чебурашки и кота Матроскина. Таким образом, суд повторно отклонил иск писателя, не усмотрев нарушение его прав и дав компании возможности дальше выпускать флеш-карты. Успенский уже давно отстаивает в судах свои авторские права на популярных персонажей. Так, несколько лет назад он добился от московской кондитерской фабрики прекращения выпуска карамели, на фантике которой был изображен придуманный им Чебурашка, смешной зверек с большими круглыми ушами.
Голос России. Новости.
И о погоде. Завтра жителям Схинвала синоптики обещают 17 градусов тепла. На Байконуре будет плюс 18, в Ташкенте 24 градуса, выше нуля в Мельбурне 22 градуса тепла. Столько же в Кёльне, а в Одессе плюс 17, в Праге до 20 градусов тепла. В Москве и Санкт-Петербурге завтра погода практически одинаковая. Синоптики обещают около 8 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте. С новостями спорта Дмитрий Калугин. Начинаем с хоккея. Главный тренер сборной России Вячеслав Быков и его ассистент Игорь Захаркин назвали имена игроков на заключительный этап Еврохоккей-тура «Чешские хоккейные игры». Вынесенный матч против Швеции сборная России проведет 21 апреля в Мальме, а заключительные игры против Чехии и Финляндии в Брно. В составе сборной не оказалось нападающего Нью-Джерси Ильи Ковальчука, который в понедельник тренировался с командой в Новогорске. Новый главный тренер столичного «Спартака» Виктор Почкалин считает, что справится со своей новой ролью в клубе и выведет команду в лидеры континентальной хоккейной лиги. «Игроков «Спартака» я знаю давно, работал с Ржигой, проблем не будет. Это мой родной клуб, и я с радостью принял предложение. В спорте всю жизнь нужно что-то доказывать. Для меня тут нет никаких доказательств. Хотелось бы, чтобы родной клуб, в котором я в советское время выигрывал первое место, в котором уже работаешь 40 лет, был в лидерах чемпионата КХЛ. Это уже давно должно было случиться. Я буду стараться, чтобы было именно так», — заявил Почкалин. Новости футбола. Андрей Аршавин дал оценки выступлению команды и своей игре в нынешнем сезоне. Что касается Арсенала, то мы должны были выигрывать Кубок Лиги, рассказал Аршавин Спортэкспрессу. Считаю, что подарили его сопернику собственными руками. В чемпионате пока боремся, хотя шансов осталось немного. В любом случае, однозначную оценку всему сезону дать трудно. Были яркие матчи, были не очень. А сам, думаю, наиграл на троечку. Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился своим мнением о нынешней ситуации в клубе, который отправил Валерия Карпина в отставку с должности главного тренера, но сохранил за ним пост генерального директора. «Помню выдающийся уровень работоспособности Карпина на поле, но не будучи знакомым с ним лично, не знаю, каков этот уровень за его пределами. При этом совершенно не понимаю, как можно совмещать должности главного тренера и генерального директора. Пусть специалисты определяют, правильно это или нет. Он спартаковец и хочет только лучшего для своей команды. И делает, наверное, во сто крат больше остальных», — рассказал Первак в интервью «Спортэкспрессу». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
Доклад Дика Марти о торговле человеческими органами в Косове должен быть тщательно изучен. Об этом заявил глава российского МИДа во время поездки в Сербию. Франция останавливает поезда на границе с Италией и проверяет документы у пассажиров. Париж опасается притока нелегальных мигрантов. В Ереване проходит форум российско-армянского сотрудничества. Узнаем подробности. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России». Голос России. Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров. Россия выступает за международное расследование фактов о возможной причастности руководства Косово к торговле человеческими органами, изложенной в докладе Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции сегодня по итогам переговоров со своим сербским коллегой Вуком Еремичем в Белграде. Иногда и менее значимое преступление становится предметом международных расследований, и здесь не должно быть никаких двойных стандартов, подчеркнул Сергей Лавров. В прошлом году Парламентская ассамблея Совета Европы обнародовала доклад, где говорится, что премьер-министр Косово Хашим Тачи возглавлял в конце 90-х годов преступную организацию, которая занималась заказными убийствами, похищениями людей и торговлей человеческими органами. Документ подготовил швейцарский сенатор Дик Марти. Сейчас у нас на связи ведущий эксперт в области ситуации на Балканах, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова. Здравствуйте, Елена Юрьевна.
Добрый день.
Скажите, у меня, и не только у меня, видимо, вызывает удивление, почему расследование до сих пор не началось? Расследование фактов, которые привел в своем докладе Дик Марти.
Это очень неудобная ситуация и очень неудобное расследование, которое Европа должна провести. Потому что в этом случае придется говорить и о том, что не только сербы виноваты, не только сербы сегодня должны отвечать за содеянное на Балканах в 90-е годы, но придется говорить и о том, что поддерживают независимое Косово, в котором главную роль играют прежде всего преступники и люди, которые не заслуживают свободы. Их придется судить в Гаагском трибунале. А вся деятельность, в общем-то, европейских структур в 90-е годы, вплоть до начала этого века, она как раз была запрограммирована на то, чтобы осудить один только народ на Балканах, который якобы виноват во всем, что там происходило.
Елена Юрьевна, а наш корреспондент, который сейчас сопровождает Сергея Лаврова в поездке, она тоже выходила на прямую связь со студией и рассказала, что существует разногласие, кто и где должен проводить расследование. Евросоюз, ООН, другие структуры. Евросоюз, по-моему, хочет, чтобы в Европе это все происходило. Россия выступает за то, чтобы расследование по докладу Дика Марти проводилось под эгидой ООН. Как вы думаете, почему эти разногласия вообще появляются? Ведь главное, по-моему, тщательно разобраться в этой ситуации.
Безусловно, так рассуждает нормальный человек. Главное разобраться. Но, вероятно, те, кто хоть как-то знаком с Балканами, прекрасно понимают, что албанцы пойдут на то, чтобы убирать свидетелей с дороги и не позволить разобраться в этом вопросе. Так как они, например, убирали свидетелей, тех, кого обвиняли в Гаагском трибунале. Было 9 человек свидетелей по албанским делам, и все они оказались мертвы. И поэтому они уже угрожали тем, кто начнет заниматься расследованием. Кроме того, это первая причина. Вторая причина в том, что найти документы очень сложно. На самом деле, те международные силы, которые присутствуют в Косове, вот единственная, наверное, возможность найти хоть какие-то документы. Именно они передавали в свое время Карле дель Понте документы по этому вопросу. И поэтому неважно, кого назначат, но самое главное, чтобы все документы можно было собрать в одном месте. Поэтому, конечно, нужно, чтобы и Организация Объединенных Наций, и международные силы «Голубые каски» в Косове, чтобы все подключились к решению этого вопроса. Нужна добрая воля, нужно, чтобы Европа хотела рассмотреть этот вопрос.
У вас, как у ведущего эксперта в области ситуации на Балканах, хочу спросить, во время переговоров сегодняшних глав двух дипломатических ведомств России и Сербии обсуждалось экономическое сотрудничество, в частности, вопрос энергетики. Южный поток, о котором сейчас много говорится, как вы считаете, на каком уровне сейчас находятся отношения России и Сербии в экономическом плане именно?
Уровень развития наших отношений очень высокий. И это очень не нравится Западу. Запад в свое время, когда был подписан договор, хотел расторгнуть этот договор и делал все для этого. И масса упреков было президенту Борису Тадичу в том, что он подписал этот договор. Вот, кстати, рвущийся к власти новый будущий лидер, как многие считают, Томислав Николич, он как раз уже заранее говорит о том, что сомневается в необходимости продолжения работы над Южным потоком. Хотя в целом Россия сегодня экономически присутствует в Сербии очень хорошо. И это сотрудничество имеет серьезные перспективы. Причем, что очень характерно, не только в Сербии, но и в других странах Балкана. Ведь посмотрите, визит Лаврова, он будет связан не только с Сербией. Уже завтра будет Черногория, потом будет Македония, Словения. А это очень интересные государства, которые ждут расширения сотрудничества и в экономической, и в политической сфере.
Благодарю вас за всеобъемлющие комментарии. У нас на связи была руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения Российской академии наук, доктор исторических наук Елена Гуськова.
Голос России. Радио большой страны.
Мы уже рассказывали, что Европейский Союз одобрил решение Парижа прекратить прием всех пассажирских поездов из соседней Италии, чтобы избежать притока беженцев из Туниса, Ливии и Египта. И сейчас у нас на связи эксперт. Мы поговорим о ситуации, которая сложилась в Евросоюзе. О ситуации, которая сложилась на границе между Францией и Италией, мы поговорим немного позже. Сейчас к другим темам. Проведение армяно-российского форума межрегионального сотрудничества отражает национальные и государственные интересы двух стран. Об этом сказал сегодня президент Армении Серж Саргсян на встрече с главой администрации президента России Сергеем Нарышкиным, который возглавляет российскую делегацию. В Ереване в эти дни проходит форум к новым достижениям межрегионального сотрудничества в российско-армянских союзнических отношениях. Товарооборот между Россией и Арменией успешно восстанавливается после мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, сказал Сергей Нарышкин сегодня на открытии пленарного заседания Армяно-Российского межрегионального форума.
Товарооборот год от года увеличивается, успешно восстанавливаясь после мирового финансового кризиса. В 2010 году он вырос до 860 миллионов долларов и в этом году продолжает расти. Накопленный 1991 года объем российских инвестиций превысил 2 миллиарда 800 миллионов долларов.
В рамках форума состоялось подписание межправительственных и межрегиональных соглашений, импортно-экспортных контрактов, договоров между региональными хозяйствующими субъектами об открытии новых предприятий.
Голос России. Радио большой страны.
И сейчас мы возвращаемся к ситуации, которая сложилась на границе Франции и Италии. Я напомню, что Франция останавливает сейчас поезда, которые двигаются со стороны Италии и Полицейские проверяют документы у всех пассажиров таким образом, чтобы таким образом на территорию Франции не попали нелегальные мигранты, которых сейчас в Италии, в том числе и в частности на острове Лампедуза, который находится крайне близко к Тунису, очень много. Сейчас у нас на связи Сергей Уткин, кандидат политических наук, заведующий сектором политических проблем европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Сергей Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Валентинович, скажите, вот кризис в отношениях Рима и Парижа преодолен к этому моменту, потому как были сообщения о том, что Рим послал ноту протеста Парижу по поводу того, что останавливают поезда на границах?
Ну, полностью ситуация пока не разрешена, но я не стал бы здесь преувеличивать масштаб происходящего. Во-первых, речь идет все-таки не о полном прекращении движения, как иногда можно услышать, а именно о проверке документов. В общем, понятно, что если вы находитесь на территории страны или стараетесь попасть на эту территорию, у вас должны быть документы в порядке. Другое дело, что в рамках Шенгена их должны проверять на внешних границах Шенгенской зоны, а не внутри нее. Но поскольку в случае нелегальных мигрантов такая проверка не осуществляется, и сейчас они находятся в таком подвешенном положении, то, понятно, другие страны хотели бы исключить их попадание на свою территорию. В общем, ничего здесь экстраординарного нет. Франция не нарушает правил Шенгенского соглашения. В общем-то, его действие может даже приостанавливаться на какое-то время для того, чтобы решить вопросы безопасности. Другое дело, что все это достаточно эмоционально развивается. Действительно, с обеих сторон звучат достаточно эмоциональные заявления, но я думаю, что все-таки консенсус будет найден, может быть, не очень быстро, потому что, в конечном счете, задача выработать общую политику Европейского Союза по отношению к миграции, по отношению к вопросам предоставления убежища, а это все занимает время.
Кстати, я хотел как раз у вас спросить по поводу одного эмоционального выступления. По-моему, глава итальянского МИДа выступил с заявлением, что если Франция будет вести себя подобным образом, то Италия будет вынуждена выйти из Евросоюза даже. Как вы думаете, я думаю, что, что это было просто эмоциональное заявление, но в последнее время очень часто говорят о выходе из Шенгена, о выходе из Евросоюза. То потому что проблемы с евро. Теперь вот проблемы с миграцией. Как вы считаете, насколько вообще устойчив сейчас Евросоюз?
Ну, проблем достаточно много, и часть из них связана непосредственно с миграцией. В общем-то, рост популярности праворадикальных партий как раз и отражает вот растущую озабоченность населения миграционными процессами. Но я бы говорил о каком-то экстраординарном кризисе Европейского Союза, потому что, в общем-то, для таких сложных структур практически в любой год, в любой период их развития можно обнаружить достаточно много проблем и говорить о том, что то, что происходит, это кризис. Я думаю, что эти вопросы, которые вызывают приток мигрантов, нелегальных мигрантов, это скорее демонстрация того, что ЕС способен достаточно рано реагировать на те проблемы, которые возникают. Это такая демонстрация как раз работы механизма раннего предупреждения. Все это начинает обсуждаться, начинают вырабатываться политические решения, и я думаю, они будут выработаны без того, чтобы возникла необходимость для каких-то из членов ЕС полностью выходить из Европейского Союза. Действительно, это абсолютно несерьезные заявления, и они не будут иметь последствий.
Я благодарю вас. Кандидат политических наук, заведующий сектором политических проблем Европейской интеграции Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Сергей Уткин был на связи.
Голос России. Радио большой страны.
Сегодня в Москве начала работа Всероссийская конференция «Демографическое развитие России. Задачи демографической политики и усиления социальной поддержки населения». Обсуждаются возможные направления демографического развития России на период до 2025 года, а также опыт проведения демографической политики в субъектах России. За минувший 2010 год Россия достигла больших успехов в демографическом развитии, но впереди еще много трудностей. Об этом в интервью «Голоса России» рассказал доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук, член коллегии Минздрава соцразвития Леонид Рыбаковский.
Число родившихся детей выросло в 2010 году по отношению к 2005 году на 300 тысяч, скажем, количество умерших то же самое сократилось на такую же величину. То есть было 2,3 миллиона умирало в год, стало умирать примерно 2 миллиона. Успехи колоссальные, это результаты действий демографической политики, национального проекта здоровья. То есть, вообще-то говоря, то, что было предпринято, оно дало соответствующие результаты. Но дальше нас ждут большие трудности. Нас ожидают трудности почему? Потому что захлестнет демографическая волна, когда будет сокращаться количество женщин репродуктивного возраста. Кроме того, сейчас происходит постарение модели возрастной, то есть женщины начинают рожать в более старшем возрасте, ну и потом эффект демографической политики всегда снижается. Это тоже произошло. Потому что мы должны делать в будущем? Мы должны своевременно это все учесть и подготовить дополнительные меры демографической политики. По каким направлениям, главным образом? Это дальнейшее повышение продолжительности жизни, потому что она у нас еще остается достаточно низкой. Здесь очень много можно сделать, но самое главное – изменить образ жизни. Основные причины высокой смертности и низкой продолжительности жизни в России – это образ жизни. Вот борьба с алкоголем, борьба с курением, борьба с наркоманией, то есть девиантные все эти аспекты, это может гораздо больше даже, чем успехи медицины вот в настоящее время, это первое. В области рождаемости то же самое, надо бороться за увеличение числа детей, то есть повышение суммарного коэффициента рождаемости, но я считаю, что нужно самое главное. Надо своевременно создать соответствующий рабочий орган, рабочая группа или как там угодно пусть называют, чтобы она в течение нескольких месяцев могла подготовить прекрасный пакет новых мер для демографической политики. И, конечно, пресса наша, в том числе и ваше радио, они могли содействовать этому в чем? Что если такие меры будут разработаны и будут готовиться к принятию, чтобы провели своего рода пиар в этой области, потому что если люди услышат то, что их ожидает в будущем, они могут реагировать значительно раньше.
Россия прогнозирует ухудшение ситуации со свободой СМИ в Старом Свете. Уполномоченный представитель организации призывает Еврокомиссию и страны ЕС выполнять обязательства по защите свободы слова. Наибольшие претензии предъявлены к властям Венгрии, Италии и Франции. Алена Бакланова знает почему.
ОБСЕ прогнозирует ухудшение ситуации со свободой СМИ в Старом Свете. Уполномоченный представитель ОБСЕ призывает Еврокомиссию и страны ЕС выполнять обязательства по защите свободы слова. Наибольшие претензии предъявлены к властям Венгрии, Италии и Франции. Столь резкие оценки были высказаны представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуни Миятович. Она отметила, что журналисты испытывают явный страх перед свободой выражения мнений. Другая важная проблема – это попытка замалчивания и сокрытия альтернативных точек зрения. Обеспокоенность со стороны ОБСЕ нельзя считать надуманной, уверена директор Центра европейской безопасности Татьяна Пархалина.
Свобода прессы действительно является ценностью для Европы. Неизбежно, даже в самых свободных странах с развитой демократией, учитываются интересы государства при освещении их в средствах массовой информации. И я считаю, что вот подобное заявление – это превентивное действие для того, чтобы не допустить отход от этих демократических ценностей.
Среди стран Евросоюза, где СМИ ощущают наибольшее давление, ОБСЕ выделяет Венгрию, Италию и Францию. Так, в Венгрии в конце 2010 года был принят закон о средствах массовой информации, который многократно усиливает ответственность журналистов за несбалансированную подачу информации. Как отмечает большинство экспертов, речь идет о вводе прямой цензуры. Такие действия грозят устоям всего ЕС, считает политолог Алексей Власов.
Единоличное решение правящей партии о проведении закона о СМИ показывает опасную тенденцию для всего пространства ЕС. Движение в не самом демократичном направлении государства, которое прежде относилось к числу одних самых либеральных с точки зрения свободы СМИ, членов Евросоюза. Это опасно.
Но не только государство оказывает влияние на деятельность СМИ. Большую угрозу представляют медиа-империи, которые в ряде стран ЕС почти интегрировались в госорганы, говорит руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.
Для прессы, как голоса общественности, важнейшего для функционирования демократии, есть определенная опасность со стороны политических партий, но есть медиа-империи и есть рекламодатели. Вот эти два источника оказывают воздействие, и в том числе политическое воздействие, на тональность, на редакционную политику. Вот там, где уже это приобрело государственный и политический оборот, это Италия. Конечно, положение Берлускони в сфере не просто печати, а именно вот телевидение и так далее, оно скандально.
По мнению Юрия Рубинского, в ближайшее время давление на СМИ, например, во Франции, также может значительно усилиться.
Идут выборы, и это большое. большая забота для Елисейского дворца. Безусловно, такие медиа-империи, которые поддерживают президент активно, и государственные каналы тоже проводят реализационную политику, которая испытывает влияние администрации.
Франция давно уже является объектом пристального внимания со стороны ОБСЕ. Одна из главных причин – право президента Николя Саркози лично назначать директора национального телеканала «Франция-24». По данным международной организации «Репортеры без границ», в 2010 году рейтинг свободы прессы сильно трансформировался, однако не в пользу европейских стран. Так, Италия заняла 49-е место, Болгария и Греция совместно заняли 70-ю позицию. При этом правозащитники отдельно подчеркнули проблемы, с которыми сталкиваются представители СМИ во Франции и Италии. Нарушение права на сохранение в тайне источника информации и публичное выражение неуважения к журналистам со стороны властей. Алена Бакланова, «Голос России».
Австрия привлекает все больше российских туристов. В Великобритании подросткам запретили принимать искусственные солнечные ванны. В Италии выбрали лучший пляж. Эти и другие новости в ежедневной рубрике Марианны Ожерельевой «Новости Локал».
Новости Локал. Европа.
Австрия привлекает все больше российских туристов. В результате русский язык становится популярным в этой стране. Сегодня в каждой третьей школе Вены в программу обучения включен факультатив, в рамках которого школьники изучают великий и могучий русский язык. Однако при большом количестве желающих выучить этот язык недостает учебной литературы и современных пособий. Главная задача – это повысить уровень владения языком. А для этого необходимо развивать программы стажировок. Для этого страны готовы обменяться предложениями в ближайшее время и предоставить все условия для достойного обучения. В Великобритании подросткам запретили принимать искусственные солнечные ванны. Власти ограничили использование соляриев в гостиницах, спа-салонах, спортзалах и салонах красоты. Такое решение продиктовано, среди прочего, и тем, что Всемирная организация здравоохранения признала солярий одним из самых высоких источников риска развития рака наряду с курением. Правонарушители заплатят штраф в размере 33 тысяч долларов. Новый закон поможет снизить количество заболеваний одним из самых распространенных видов рака среди людей в возрасте от 15 до 24 лет, отметили в Министерстве здравоохранения. В Италии выбрали лучший пляж. Первую строчку рейтинга занял сицилийский участок побережья в районе города Трапани. Это место давно пользуется популярностью у отдыхающих, а вот количественным победителем признаны пляжи Сардинии. В рейтинг попали сразу 4 пляжа острова, которые всегда привлекают туристов, среди прочего, своими бухтами. Такие результаты были получены в ходе опроса нескольких тысяч туристов. В Париже начался сезон охоты на кроликов. Приза будет удостоен каждый гражданин, который найдет плюшевого кролика на улицах города в преддверии Пасхи. Каждый день в Париже будут спрятаны 100 кроликов. Поможет в поисках пасхального кролика интерактивная карта. Это были новости Европы. Марианна Ожерельева, «Голос России».
Новости Локал. Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Очередное ЧП произошло с самолетом Boeing 737. У лайнера отвалилось колесо передней стойки шасси. Инцидент произошел в Ростове-на-Дону в тот момент, когда самолет уже выруливал для взлета. Лайнер должен был лететь в Москву. На борту находились 78 пассажиров. Никто не пострадал. А между тем, сегодня произошло самое главное событие в российском авиастроении. Первый серийный сухой суперджет поставлен армянской авиакомпанией «Армавия». Это событие стало ключевой вехой в реализации проекта «Сухой суперджет». Теперь начинается коммерческая эксплуатация новейшего российского самолета и его полномасштабное серийное производство. Информация по СЕ о торговле человеческими органами в Косове должна быть расследована. Об этом заявил глава российского МИДа на пресс-конференции по итогам переговоров с своим сербским коллегой Вуком Еремичем. Переговоры проходили в Белграде. Напомню, что в прошлом году по СЕ обнародовал доклад, в котором утверждается, что премьер Косово Хашим Тачи возглавлял в конце 90-х преступную организацию, занимавшуюся заказными убийствами, похищением людей и торговлей человеческими органами. Документ подготовил швейцарский сенатор Дик Марти. В Киргизии задержали объявленного властями России в международный розыск террориста. Его имя и фамилия в интересах следствия не разглашаются. Известно только, что он причастен к деятельности террористического подполья на территории Северного Кавказа. Во время досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты поддельные паспорта гражданина Киргизии нового образца на имя другого человека. Список жертв мартовского разрушительного землетрясения и цунами в Японии сегодня пополнился 52 именами и достиг 14 тысяч человек. Об этом сообщает Национальное полицейское агентство. Согласно официальному отчету полиции, наибольшее число погибших приходится на префектуры Мияги, а также Ивате и Фукусима. Число пропавших без вести насчитывает 13 660 человек. 5 команд чемпионата мира по автоспорту в классе машин Формулы-1 примут участие в показательных заездах, которые пройдут в Москве 17 июля. Об этом сегодня сообщили организаторы Moscow City Racing. Показательные заезды машин Формулы-1 вокруг Кремля пройдут уже в четвертый раз. На этот раз мероприятие станет самым масштабным. Детали новой трассы пока держатся в секрете, а вот состав участников постепенно становится известным. Например, организаторы уже подтвердили участие знаменитой британской команды McLaren. Мероприятие будет проходить в течение 3 дней. Новости «Голос России» доступны в интернете на нашем официальном сайте.
Голос России. РУВР.РУ. Добро пожаловать в Рунет.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. Сайт знакомств для одного себя любимого. Такого в сети еще не было. А теперь есть. Житель Сан-Франциско Чес Макфили создал сайт знакомств, рассчитанный только на него одного. Макфили 40 лет, свою суженую он так и не повстречал, и собственный сайт знакомств для него – способ ее найти. А чтобы искать было не скучно, он подключил к поиску и остальных юзеров, замотивировав их денежной премией. Мужчина пообещал выплатить 10 тысяч долларов тому, кто найдет ему супругу. Народ откликнулся, и почтовый ящик потенциального жениха ломится от писем, в том числе неожиданных. По его словам, среди писем даже оказалось предложение о знакомстве от 92-летней подруги его бабушки. Что касается Рунета, то здесь те, кто ищут вторую половину, пользуются такими сайтами, как, например, mamba.ru. Тысячи пользователей из разных городов и стран заглядывают на эту страничку с целью познакомиться. Сервис предлагается вполне стандартный. Анкета с фотоальбомом, дневник, календарь встреч, почта для обмена сообщениями и нехитрый поисковик. Он составлен по принципу «кого я хочу найти, парня или девушку», «в каком городе или регионе», «какого возраста», ну и главное, «для каких целей». Целей предлагается много. Дружба и общение, переписка, занятия спортом, совместная аренда жилья, любовь и длительные отношения, секс, в том числе и интим за деньги, короткие встречи на 1-2 раза, создание семьи, воспитание ребенка или же фиктивный брак. В общем, вариантов хватает. Это те пункты, которые предлагает анкета. А внизу есть графа, где можно написать что-нибудь от себя. Часто пишут «ищу единственную» или «единственного». Или, например, «хочу найти свою половинку и уйти с этого сайта». Это или романтики, или новички. Те, кто на Мамбе давно, знают, уйти оттуда непросто. Широкий выбор порождает обманчивое впечатление легкости поиска. А это неправда. И виртуальный мир в этом смысле мало чем отличается от реального.
Рунет.
У юзеров, пришедших некоторое время назад, в анкетах можно найти обращение. Профессионалки, не пишите мне, меня не интересует секс за деньги. Это у мужчин. А у женщин женатые, проходите мимо. А также любители секса на 1-2 раза не пишите, все равно не отвечу. В обоих случаях видно, что поиск может замедляться, если вам предлагают совершенно не то, что вы ищете. Есть категория юзеров-ветеранов. Они сидят на ресурсе годами, потому что уже не ищут ничего. Для них сайт превратился в место необременительного общения, которое иногда из сети перекидывается в реальный мир. Но судя по тому, что с Mamba.ru такие юзеры не уходят, виртуальное общение все же превалирует. А это, наверное, не очень хорошо. Не теряйтесь в Рунете. С вами была Екатерина Антропова, «Голос России».
Рунет. Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
студии Елена Карпова. Здравствуйте. Нашу сегодняшнюю программу я хочу начать с рассказа о важном событии в жизни Русской Православной Церкви. В Москве в Доме Русского Зарубежья состоялся вечер памяти Владыки Лавра, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского. Почтить память Лавра собрались представители Русской Православной Церкви, общественных организаций, деятели культуры и искусства. На вечере побывала моя коллега Наталья Полторацкая. Четвертый раз эти памятные встречи проходят в Доме Русского Зарубежья, который более 15 лет ведет большую просветительскую и научную деятельность, разделенной и вновь обретенной Россией. Именно здесь многие узнали о судьбе Русской Православной Церкви от разделения до соединения в 2007 году. Это историческое событие стало возможным в большой мере благодаря усилиям первого иерарха Русской Православной Церкви за рубежом Владыки Лавры. Подвижнический труд Владыки Лавры, который предшествовал воссоединению Русского Православия, для обычных мирян сокрыт. Они могут только догадываться и скромно свидетельствовать те, кто видел Владыку, общался, работал и молился с ним. Вспоминает координатор Центра национального достояния Александр Чернавский.
Я 2 года с ним работал в редакции журнала «Православная Русь» в Жандавире. Ну и в монастыре бывал несколько раз. В частности, приезжал до съемочной группы из России с монахиней Агриппиной. Мы снимали как раз фильм о Владыке Лавре.
Владыка Лавр для нас, мирян, прихожан храмов Русской Православной Церкви здесь, в России, символизировал не только Россию, которую мы не знали, он еще символизировал подвижничество и удивительное смирение настоящего монаха. Каков он был?
2 года мы вместе утром ходили на полуночницу, и полуночница начиналась 4:30 утра, и вот он приходил вторым после, такой монах Лаврентий был, он приходил вторым, я обычно за Владыком Лавром двигался. Это был удивительный монах, прежде всего, и особенность Владык Русского Зарубежья, это молитвенное правило, смиренная тихая жизнь, удаление от мирской суеты и подвиг смирения и кротости. Вот это очень проявлялось у Владыки Лавры, удивительное качество простоты, доброты. И когда первый раз я приехал к нему в 2000 году, то меня монах сразу к нему привел. Был очень жаркий июльский день, и вот он поставил самовар на стол, сел, как будто мы давно друг друга знаем, и я был поражен, потому что, зная доступность наших владык в России и митрополита зарубежья, это, конечно, сразу поразило. Простота, которая была свойственна и, вот, в частности, митрополиту Иоанну Снычеву Санкт-Петербургскому, ну и немногословность, но большая любовь.
Мы знаем, какой большой путь прошел он, целеустремленно, шаг за шагом, приближая церкви в одно лоно. Вы наблюдали владыку близко и достаточно протяженное время. Что-нибудь менялось в его облике, в его поведение. Каков он был в этом пути, когда уже все произошло?
Я был в эти годы, как раз когда шел процесс движения рядом с ним, и видел, что происходило его страдания и муки, потому что ведь часть зарубежных приходов была категорически против обвинения. И его даже близкие друзья, даже в монастыре, вот там есть такой архимандрит Флор, с которым вся жизнь их связывала, они еще с Владимиром вместе приехали. Он был категорически против обвинения. И когда я спросил, все-таки, что вас двигает, Владыка Лавра, он сказал, любовь.
Свое слово памяти о Владыке Лавре сказал издатель международного журнала «Большой Вашингтон» Сергей Кузнецов.
Для россиян остается тот человек, который, в общем-то, стоял у истоков объединения церквей. Ведь, ну, что же, греха таить, вот в течение последних до объединения 10 лет шла упорная работа по объединению, но были очень много противников. До этого почти 100 лет мы разбрасывали камни. А совершилось величайшее чудо, вот эти 5 лет назад мы стали собирать камни. Мы сели за стол переговоров, а теперь причащаемся по одной чаше, исповедуемся вместе. Поэтому Владыка Лавр остался в сердцах навсегда.
Читая газеты «Православная Русь» и другие издания Русской Зарубежной Церкви, о Джорданвилле, о монастыре, о семинарии. Все это воспринималось как Китежград за морями и океанами, как кристалл чистый, как алмаз сияющий. И в центре этого Владыка Лавр. Эти слова протоиерея Кирилла Сахарова, настоятеля храма святителя Николая на Берсеневке, на мой взгляд, лучшее завершение нашего скромного сюжета, посвященного памяти выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, подвижника, митрополита Восточноамериканского и Нью-Йоркского Лавра.
А теперь мы отправимся в Чехию, где совсем недавно наши люди провели грандиозное мероприятие – 4-й международный независимый литературный фестиваль. Его организатор – Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. Более подробно о необычном литературном форуме нам рассказал Сергей Левицкий.
16 апреля в Праге был яркий солнечный весенний день, и в этот день открылся 4-й международный независимый литературный фестиваль. Его проводил Союз русскоязычных писателей в Чешской Республике. Этот фестиваль мы проводили в Пражском театральном кафе «Патрва». На фестиваль приехали литературные единомышленники и друзья из 11 стран – Австрии, Германии, Израиля, Молдовы, Польши, России, Турции, Украины, Чехии, Швеции, Эстонии. И, конечно, присутствовала делегация от Чешского союза писателей. Всего было 37 участников. По традиции наш фестиваль открылся исполнением гимна, после чего участники с бокалами российского шампанского в руках поздравили друг друга с тем, что нашли время и возможности встретиться на фестивале в Праге. Ну, мы вручили призы в номинациях «Проза, поэзия, юмор и публицистика». Ну, в этом плане наш фестиваль был, как и многие другие. Но наш четвертый фестиваль был неформальным. Нам никто не навязывал никаких тем. Он был посвящен женщинам, любви, вину и юмору. И головокружению от них. Мы выбрали такую тему, чтобы подчеркнуть, что вот это бесконечное навязывание официоза. Но мы, живущие сегодня, пусть и не великие писатели, но тоже представляем себе определенную ценность, и немалую. Именно на фестивалях можно познакомиться с весьма незаурядными авторами. И далее я их призывал, давайте посмеем стать личностями, давайте украсим фестиваль песнями, слайдами, оригинальными выступлениями. А вместо вежливых аплодисментов затеем дискуссии, обсуждения. Ведь такая тема вообще позволяет шутить, смеяться, вспоминать разные истории.
Ну и вам удалось все свои замыслы воплотить? И, кстати, о чем были дискуссии?
Нам блестяще удалось воплотить, потому что Булгаков в «Мастере и Маргарите» сказал, что-то есть подозрительное в людях, которые этих тем женщин, вина сторонятся. Те, кто участвовал, они очень довольны. Такого фестиваля еще не было.
Это был наш человек из Чехии, писатель Сергей Левицкий. Литературную тему продолжит обзор прессы русского зарубежья.
Наша пресса.
Что говорят писатели о перспективах русской книги за рубежом? Так называется статья, опубликованная в газете «Англия». К России до сих пор существует немножко напряженное отношение за границей. И нам, русским писателям, очень сложно договариваться с агентами, переводчиками, рассказывает Борис Акунин. Над современными русскими писателями навис авторитет русской литературы 19 века, с которой мы конкурировать не можем. В России сейчас очень много писателей, и нам надо лишь подождать, пока количество станет качеством. А вот что думает Сергей Лукьяненко. Ориентироваться на западного читателя – это всегда немного самонадеянно для русского автора. Для того, чтобы делать это всерьез, нужно жить в этой стране. Грубо говоря, поступить как Набоков, потому что иначе это будет смешно. Когда иностранные авторы пишут про Россию, вроде бы все правдоподобно, но постоянно выскакивает масса каких-то деталей, которые у нашего читателя вызывают улыбку. С другой стороны, книга не обязана ориентироваться на читателя другой культуры. Она должна быть интересна иностранцу сама по себе. Мнение других российских авторов в газете «Англия». В минувшую субботу, в день памяти чудесного воскрешения праведного Лазаря, выходцы из бывшего Советского Союза, проживающие в Афинах, откликнулись на призыв Союза русских иммигрантов и вышли на субботник, чтобы к светлому празднику Пасхи привести в порядок русское кладбище, сообщает портал «Греция сегодня». Люди разных судеб со всех концов большой страны, оказавшиеся в последние годы на афинской земле, объединились, чтобы отдать силу своих рук и частицу своих сердец на алтарь памяти своих предков, русских солдат и офицеров. Уникальный русский некрополь располагается на территории кладбища Порто-Пирей, морских ворот греческой столицы. Начиная с конца 19 века здесь хоронили русских моряков, несших службу на кораблях флота Ее Величества Королевы Эллинов Ольги. После революции на кладбище появились новые могилы, раны эпохи перемен, происходивших в России. Цвет русского офицерского корпуса нашел свое последнее пристанище по всему миру. Не стало исключением и греческая земля, рассказывает портал «Греция сегодня». На днях в рамках международной программы «Космическая Одиссея», посвященной 50-летию полета в космос Юрия Гагарина, в Болгарию прибыла делегация российских космонавтов, сообщает русская газета в Болгарии. В программе пребывания делегации в стране встреча с президентом, премьер-министром и председателем парламента Республики Болгария, мэрами, руководителями окружных администраций, болгарской общественностью и российскими соотечественниками, проживающими в разных городах Болгарии. А центральным мероприятием программы станет международная научная конференция «Космонавтика как фактор развития международного научного и гуманитарного сотрудничества». Однако визит российских космонавтов – это не единственное событие, посвященное юбилейной дате. Сейчас почти во всех областях страны проходят мероприятия, посвященные Юрию Гагарину. А самое активное участие в них принимают школьники и молодежь, рассказывает русская газета в Болгарии.
Наша пресса.
На этом программа «Наши люди» подошла к концу. С вами была Елена Карпова. Всего вам доброго, дорогие друзья.
«Наши люди». Вступайте в диалог. «Голос России». Первое международное радио. Радио большой страны. «Голос России». На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. Сегодня мы обратимся к советско-японской войне 45-го года. Тема актуальна как никогда. Современная Япония ставит под сомнение итоги этой войны, в которой она потерпела поражение. В частности, она оспаривает территориальную принадлежность части островов Южно-Курильской гряды, которые после капитуляции Японии в 45-м отошли к Советскому Союзу. 2 февраля 46-го года, в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР, на этих территориях была образована Южно-Сахалинская область в составе Хабаровского края, которая 2 января 47-го вошла в состав новообразованной Сахалинской области. 8 сентября 51-го в Сан-Франциско заключен мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от всех прав на Южный Сахалин и Курильские острова. Впрочем, согласно официальной позиции Японии, спорные Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабамаи в состав Курильских островов не входили, и, соответственно, Япония от них не отказывалась. Так или иначе, но 19 октября 1956 года Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, которая прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические отношения между странами, а также фиксировала согласие Союза на передачу Японии островов Хабамаи и Шикотан, но только после заключения мирного договора. Ныне Токио отказывается следовать этой декларации, требуя у Москвы все острова без всяких предварительных условий. В России же напоминают, чьим союзником была милитаристская Япония 65 лет тому назад. Политики и ученые совершенно справедливо говорят, что Вторая мировая закончилась вовсе не весной, а осенью 45-го года с японской капитуляцией. Соответствующий документ был подписан 2 сентября 45-го на борту американского линкора «Миссури» в Токийском заливе. От союзных держав акт подписал в начале верховный командующий союзных держав генерал Дуглас МакАртур, а затем представители от США адмирал Честер Нимитс, от Советского Союза генерал-лейтенант Кузьма Деревянко. В Москве было уже 3 сентября. Эта дата и была объявлена в СССР Днем Победы над Японией. Праздник, к сожалению, не прижился. Слишком велика разница между войной с германским нацизмом и войной с японским милитаризмом. Однако историческая справедливость требует считать советско-японскую войну логическим продолжением Великой Отечественной. Япония, по всей видимости, намерена изменить мировое общественное мнение, представив себя жертвой агрессивных устремлений Советского Союза. Для людей, маломальски знающих историю, эти попытки выглядят дикими. Но, тем не менее, японские тезисы имеют успех среди тех, кто по разным причинам недоверчиво относился и к Советскому Союзу, и перенес это отношение на современную Россию. Тему продолжает профессор Восточного университета РАН Анатолий Кошкин.
Линия японской пропаганды очень проста. Существовал пакт о нейтралитете, подписанный 13 апреля 1941 года. Японцы якобы его выполнили. А Сталин коварный вот нанес японцам удар в спину и до истечения срока этого пакта напал, как они пишут, на Японию. Эту концепцию японцы очень активно использовали в переговорах с МИДом периода Ельцина, то есть вот этот ельцинский период. И именно потому, чтобы, так сказать, не обижать японцев, Несмотря на то, что день победы над милитаристской Японией был одобрен в Думе, он был ветирован президентом Ельциным. Главный довод был, что не надо вот раздражать, не надо лишний раз вспоминать. Мы 5 апреля 1941 года денонсировали пакт официально, вручив соответствующий документ, а могли этого не делать, памятуя, как японцы вступали в войны, в русско-японскую войну вероломно и под покровом ночи, нападение на Перл-Харбор, все это никакого объявления, предупреждения не было. А тут мы предупредили, что через 4 месяца или там, через какой-то период мы можем вступить в войну, японцы это знали. Если бы они вовремя приняли соответствующее решение, тогда не было бы, может быть, и не вступления Советского Союза в войну, и не было бы атомных бомбардировок. Вот о чем речь надо вести.
Действительно, весь 20 век Япония демонстрировала явно враждебное отношение к Советскому Союзу. Заключив так называемый антикоминтерновский пакт в 1936 году, гитлеровская Германия и милитаристская Япония развернули широкую антисоветскую пропаганду. Захват Японии Маньчжурии позволил ей непосредственно выйти к границам СССР. К середине 1937 года в северной и северо-восточной Маньчжурии была сосредоточена основная группировка Квантунской армии, которая являлась главным ядром японских войск в Маньчжурии. Японцы провоцировали многочисленные пограничные инциденты, вплоть до прямых боевых действий. Не прекращались провокации против советских торговых судов. Так, 19 июля 1938 был совершен налет на здание советского представительства в Токио. В общем, японцы вели себя по отношению к Москве не слишком-то благородно, говорит член экспертного совета Комитета Госдумы по безопасности профессор Алексей Плотников.
Мы действительно благородно, не таясь, денонсировали пакт о нейтралитете, и на языке дипломатии и вообще отношений между государствами было совершенно понятно, что это не игрушки, что это означает то, что мы вступим в войну при определенных ситуациях. Мы это сделали действительно, в отличие от японцев, которые вероломно нападали не только на нас, можно еще вспомнить и Хасан тот же, и многие другие. У японцев много грехов. А мы здесь повели себя с государственной точки зрения очень открыто и порядочно.
Что касается Хасана, то история этого конфликта такова. Советский Союз в 30-е годы постоянно стремился к мирным отношениям с соседними странами на Дальнем Востоке, в том числе и с Японией, что отвечало общим интересам. Однако эта политика не находила отклика у тогдашних правящих кругов Японии. Японские руководители, пресса вели антисоветскую пропаганду, открыто заявляли о необходимости подготовки войны против Советского Союза. Генерал Хаяси, пришедший к власти в феврале 1937 года, на первом же заседании руководимого им правительства заявил, что с политикой либерализма в отношении коммунистов должно быть покончено. В газетах Японии стали появляться откровенно антисоветские статьи с призывом к маршу до Урала. В мае-июне 1938-го в Японии была развернута агитационная кампания вокруг якобы спорных территорий на границе Маньчжоу-Гоу с Российским Приморьем. В начале июля 1938-го японские пограничные войска, располагавшиеся западнее озера Хасан, были усилены полевыми частями, а непосредственно перед началом конфликта японское армейское командование бросило в район высоты Заозерной дислоцировавшуюся в Корее дивизию численностью около 10 тысяч человек, дивизион тяжелой артиллерии и около 2 тысяч солдат Квантунской армии. Во главе этой группировки стоял полковник Исаму Нагае, член националистического общества «Сакуры», активный участник захвата Японии северо-восточного Китая в 1931 году. В середине июля 1938 года поверенный в делах Японии в СССР явился в наркоминдел и потребовал вывода советских пограничников с высот в районе озера Хасан. В ответ японскому представителю было предъявлено соглашение России с Китаем от 1886 года и приложенная к нему карта, неопровержимо свидетельствующая о том, что озеро Хасан и примыкающие к нему с запада высоты находятся на советской территории и что никаких, следовательно, нарушений в этом районе нет. Однако 20 июля японский посол в Москве повторил притязания на район Хасана. Когда ему было указано на необоснованность подобных притязаний, посол заявил, если требования Японии не будут выполнены, она применит силу. Ранним утром 29 июля 1938 года японская рота под прикрытием тумана, нарушив государственную границу Советского Союза, с криками «Банзай!» атаковала высоту Безымянную.
Накануне ночью на эту высоту прибыл наряд 11 пограничников во главе с помощником начальника заставы лейтенантом Алексеем Махалиным. Эти бойцы в течение нескольких часов героически отражали натиск превосходящих сил противника. Несколько пограничников погибли. Тогда Алексей Махалин принимает решение прорвать окружение рукопашной схваткой. Им удалось прорвать это окружение. Из 11 в живых осталось 6. Ценой больших потерь японцам все-таки удалось овладеть высотой. Но вскоре к месту боя подоспели группа пограничников и стрелковая рота под командованием лейтенанта Левченко. Штыковой атакой и гранатами они выбили захватчиков с высоты. Новый и основной удар японцы решили нанести в районе сопки Заозерной. 4 раза японцы бросались на Заозерную и каждый раз с потерями были вынуждены отступать. В бой вступила 1-я Приморская армия. После ожесточенных боевых столкновений 9 августа она очистила советскую территорию от захватчиков. Именно этому эпизоду посвящена песня «Три танкиста» из известного советского кинофильма «Трактористы».
Мчали танки, ветер подымая, наступала грозная броня, и летели на земь самураи, под напором стали огня. Летели на день самураи, под напором стали огня. И добили песня в дом порука всех врагов в атаке огневой. Три танки.